Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Радиокомпозиция по повести Юлия Даниэля «Искупление». Исполнители в студии – сотрудники радио «Свобода». Эфир 15 февраля 1969 года.
3 года тому назад, 14 февраля 1966 года, Московский областной суд приговорил писателей Андрея Синявского, писавшего под псевдонимом Авраам Терц, и Юлия Даниэля, писавшего под псевдонимом Николай Аржак, 1 к 7, 2 к 5 годам исправительно-трудовых лагерей строгого режима. Этот приговор не только лег пятном позора на советское правосудие, но нанес также ущерб всей русской литературе. Сотрудник журнала «Новый мир», искусствовед и литературный критик Андрей Синявский, так же, как и его друг, переводчик и поэт Юлий Даниэль, могли по праву считаться одними из наиболее одаренных писателей нового поколения. И вот теперь уже 3 года, как они исключены из творческой жизни, потерянные для советской литературы и культуры. По случаю 3-й годовщины этого беззаконного судебного приговора мы повторим радиокомпозицию «Искупление» по одноименной повести Юлия Даниэля.
Ребята, слышали последние новости? Первую премию все-таки Феллини присудили.
За 8,5? А вы уж видели?
Да нет, не видел, но фильм я слышал сногсшибательный. На кинофестивале переполох, скандал. Говорят, иностранные участники жюри настояли. Наши железобетонные пытались было оказать сопротивление, но вынуждены были уступить.
Ребята, ну, хватит уже изящной словесности. Давайте песни петь. Мишку просим, Мишку Лурья, Мишку.
Мишка, цыган.
Матрешку, Мишенька.
Матрешку, матрешку.
Не надо матрешек, лучше цыганок.
Пою вам цыганок.
Сердце с домом, сердце с долгом разлучается. Сердце бедное у зависти в руках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых анабок каблуках.
Друзья, знакомьтесь, пожалуйста. Владимир Семенович Игольников.
Писатель?
А вы разве не знакомы?
Я, кажется, пение прервал. Не сердитесь, Миша, продолжайте.
Я все равно сбился. Давайте лучше прервемся и сядем с того прибывшего.
Такова моя горькая участь. Стоит мне где-нибудь появиться, и сразу же прекращаются все умные разговоры. Искусство и науки разбегаются, как тараканы.
Так это же здорово, вы счастливый человек, Володя. А окружающие как довольны? Легко ли вести интеллектуальные разговоры?
Витя, вы художник. Для вас интеллект не обязателен. Даже, я бы сказал, вреден. А я инженер человеческих душ. Мне по штату положено душу уловить, изучить, и затем, используя накопленный материал, глаголом жечь сердца людей. А где ее уловишь, душу-то, когда только и слышишь? А ну, тяпнем. Хорошо пошла. А не повторит ли нам?
Владимир Семенович, так ведь тяпнувшую душу легче улавливать.
Это трезвому легче. А ведь я, в общем, ясно. Гонорары платят, это главное. Нет, братцы, я не продался. Я смирился. Не знаю, правда, что хуже.
Позвольте представить. Мои друзья Ася и Феликс Черновы.
Феликс? Сколько лет, сколько зим?
Если вам угодно, отойдем в сторонку.
Слушайте, Феликс, я никак не пойму, вы узнали меня или нет? Меня, Виктора Вольского. Художника Вольского. Ведь мы с вами были знакомы, дай бог памяти.
Вас, да не узнать. Да, мы с вами встречались в 51-м году с августа по октябрь.
Как это вы так сразу дату вспомнили?
А мне ее и вспоминать не надо. Я ее всегда помню. В октябре 51-го меня посадили.
Вот как? А я и не знал.
Да? А ведь у нас было много общих знакомых.
А дело в том, что примерно тогда же я уехал из Москвы по назначению в Воронеж. Я там в художественной школе преподавал.
Вы, я вижу, уже подружились.
А, мы ведь старые друзья.
Вот и чудно, вот и хорошо. Ну, послушайте, нельзя так уединяться. Идемте, идемте. Коля сейчас опять будет читать свои собственные стихи. Вы же знаете, его так нигде не печатают до сих пор. Зато у нашей молодежи он пользуется большой популярностью. Да. Что хотите, Фронда?
Слова, как пули, ложатся кучно. Сердце, прикрытое только кожей. Кто пожалеет меня измученного? Ну не стреляй же хоть ты, прохожий. Зачем ты падаешь ниц на землю? Зачем ты смотришь с надеждой в небо?
Феликс, давайте увидимся на днях. Поболтаем, старину вспомним. Вот мой телефон. Позвоните мне, ну, хотя бы в четверг после 6, ладно?
У вас потрясающая выдержка, Виктор Вольский. Прямо зависть берет. Ну что ж, я позвоню. Или еще проще. Давайте в четверг в 7 вечера на Арбате у памятника Гоголю.
В конце концов, что это за манера? Если я ему неприятен, если он не хочет видеться со мной, то пусть скажет прямо, а то какие-то многозначительные ужимки. На кой ляд они нужны? Я пришел, кажется, без опоздания. А, Феликс, вы уже здесь? Здравствуйте.
Привет. Ну, где мы устроимся? Видите ли, я думал и решил, что нам действительно нужно поговорить. Причем наедине. Это, кстати, и в ваших же интересах.
Вы держите себя, Феликс, как дипломат, собирающийся предъявить ультиматум.
Это так и есть. Я вам уже сообщил, что меня арестовали в октябре 51-го года, вскоре после нашего с вами знакомства. На следствии мне были предъявлены обвинения в злостной антисоветской агитации и был процитирован целый ряд моих высказываний. Источником такой доскональной информации могли быть только вы, Виктор Вольский. Подождите, не скакивайте, я поясню вам. Мне предъявили почти дословную запись моих суждений о логической стороне выступлений и статей Сталина, о приемах его доказательств. Вы помните, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, и прочее, в том же духе. Мы с вами знаем, чем это пахло. Потерпите, я больше терпел. Если б я хотел, я бы тоже мог многое рассказать и о вас, следователю, о ваших высказываниях. Я вас не посадил не потому, что пожалел. Я вас ненавидел тогда. Просто я брезгливый. Мне противно было мстить при помощи ингибистов. Так вот, в тот вечер, когда я высказывался о Сталине, кроме нас с вами было еще трое. Одного из них тогда же арестовали. Он сидел все эти годы. Другой, он был моим другом с детства. Он вне подозрений, он умер. А третья девушка, вы помните ее? Эта девушка была моя девушка, моя возлюбленная, моя жена. Вы понимаете, что вы сделали? Вы понимаете, что у вас нет оправдания? Если вас запутали, запугали, вы должны были убить себя, уйти добровольно, а не становиться тем, чем вы стали. Вы предатель, Виктор. О, я все это хорошо обдумал. Там, в лагере, и решил, что убью вас.
Я не мог мечтать о том, чтобы свернуть шею всему режиму, но вас я мог бы убить даже голыми руками. Но теперь я раздумал убивать вас. Я очень переменился с тех пор, Виктор. Мне стала противна мысль об убийстве. Нет, я не стану убивать вас. Но вы исчезнете. Вы не должны ни с кем общаться. Вы не имеете права ни с кем дружить. Вы не должны спать с порядочными женщинами. Вы не смеете жениться. Слышите? Я вас предупреждаю открыто, Виктор. Я позабочусь о том, чтобы все знали, кто вы такой. Мне вас жалко, Виктор. Почти так же, как было жалко самого себя. Но другого выхода нет. Раз вы так спокойны, раз вы так хладнокровны, значит, вы подлец, Севитя. Значит, вы не только марионетка сталинских времен. С тех пор многим винтикам стало не по себе. Но вы спокойны. Вы негодяй. Вы поняли меня, Виктор? Прощайте. Я надеюсь, мы больше никогда не встретимся. Мне очень жаль вас, Виктор.
Но, Феликс, вы же не можете...
Я вам все сказал, Виктор. И мне не о чем с вами больше разговаривать. Прощайте!
Господи, Боже мой, я же не доносил на него. Я же никогда ни на кого не доносил.
Главное это то, что ты сам знаешь, что ни в чем не виноват.
Я-то знаю. А разве мне от этого легче?
А кто сказал, что всегда должно быть легко? Хватит с тебя. Тебе 37 лет легко жилось.
Ну как же я буду жить среди людей?
Страдай.
Не хочу!
Мне жаль тебя, Виктор.
Ты должен встретиться с Феликсом и объясниться. Ты должен найти убедительные слова. Напомни ему, что лучше оправдать виновного, чем осудить невинного.
Нет, Виктор, тебе придется смириться. Тебе придется сделать все, как сказал Чернов.
Но почему? Почему, Господи, Боже мой, я же не виноват?
Ты виноват, Виктор, и ты сам это знаешь.
Я ничего не знаю. Я же не доносил ни на кого.
Я не об этом. Ты виноват. Подумай, и ты сам поймешь. Ты виноват в том, чего не сделал.
А я вам говорю, что этого не может быть. Ну, не может. Ни за что не поверю.
Но ведь факты налицо. Ты, Мишка, упрям как черт. И всегда все лучше других знаешь.
Можно войти?
Можно.
Здорово, служилые. Мишка, чего вы тут не привели?
Здравствуй.
Что случилось?
Мне пора идти. Я вас провожу, Ниночка. До свидания.
Мишка, в чем дело? Что-нибудь стряслось?
Конечно, стряслось.
С кем?
С тобой.
Ага, Чернов. Мне следовало всех вас предупредить. Ну что ж, рассказывай, что произошло.
Что произошло, что произошло? Произошло то, что к Нине пришел тот самый Феликс Чернов и сказал, что ты стукач, что ты его посадил, что у него есть неопровержимые доказательства.
Он изложил эти неопровержимые?
Да.
Ну и что? Ты-то что думаешь? Мишка, что ж ты молчишь? Ты тоже считаешь, что я гад? Мишка, мы же друг друга со школы знаем.
Слушай, Виктор, ты должен пойти к Чернову. Вы должны с ним объясниться. Вы же оба, в конце концов, разумные люди. Он ведь должен понять, что лучше молчать, чем обвинять, ошибаясь. Хочешь, вместе пойдем?
Погоди, Миша. Ты-то... Ты что думаешь?
Я верю тебе, Виктор.
Но.
Верю.
Но. Ты ведь хотел добавить «но». Мишка!
Как будто Ты сам не понимаешь.
Ну что ж, спасибо и на этом. Прощай. Но, Господи Боже мой, я же не доносил на Феликса. Я же никогда ни на кого не доносил. Никому не делал зла. Господи, грешен. Виноват в несодеянном. Виноват в несовершенном. В равнодушии, в трусости виноват. В том же, в чем и вы. Только я один за всех буду расплачиваться.
Витя, можно мне к вам? Это я, Игольников.
Ко мне нельзя, Володя. Ни вам, ни кому другому. Я вне закона, вне игры. Я для вас кончился.
Витя, перестаньте. Да не верю я ничему, поймите. Витя, дорогой мой, я вам сейчас одну тайну открою. Все ерунда, не обращайте внимания. Все объяснится, все войдет в свою колею. С вами не произошло самого страшного. Вас обвинили в измене? Пусть. Мы с вами знаем, что это не так. Я с Черновым из-за вас поругался. Плюньте. Главное, что вам не изменили.
Как не изменили? Все отвернулись, все поверили.
Ну вот я же не поверил. Ну, я это, ладно, пустяки. Вам не изменила женщина, которую вы любите?
Ирина! Подождите, Володя. Ирина знает?
Знает. Ну, чего вас так затрясло?
Володя, налейте мне. Давайте выпьем. Вы удивительно добрый человек, Володя.
Нет, это не я. Это климат такой. Мы, россияне, добрые от безволия, от обреченности. От того, что все вокруг, все, что было и есть, мираж, фантомы. Все зыбко и шатко. И злые мы от того же.
Да, злые, Володя.
Американец или швед, я об обыкновенных людях говорю, без нужды не будет добрым или злым. У них есть конкретные утилитарные представления справедливости. Они не швыряются зря эмоциями. Они экономят себя и время. А мы? Мы гордимся сдуру, что ни минуты, ни сутки, ни годы, а целую жизнь, целую эпоху, да-да, целую эпоху бросаем псу под хвост. Сами знаем, что дураки, а гордимся. За душевность. Видите ли, Витя, это такая валюта, на которую за границей нифига не купишь. А мы в России сидим по уши в дерьме и такие задушевные разговоры ведем. Такие задушевные. Мы двое, жертва с палачом, и мы идем своей дорогой.
Я не доносил на него. Я же никогда ни на кого не доносил.
А церковь, когда взорвали?
Какую церковь?
Храм Христа Спасителя. Там, где сейчас метро, дворец Советов.
Ну, в 34-м году взорвали.
Взорвали Бога, а взрывной волной ранило, контузило человека. Гной течет из-под бинтиков, из-под статей о гуманизме.
Врачи говорят, гной течет, рана очищается.
Ирка, Ирина, где же ты? Ты где-то в одном городе со мной, в одной стране, на одной планете. Почему ты не даешь себе знать? Почему не позвонишь мне по телефону? Не надо. Не ходи к знакомым, не ломай копии змеи. Иди ко мне, Мишка. Ирина, иди. Я больше не могу без тебя.
Пришла сказать, я не верю тому, что о тебе говорят.
Иринка.
Погоди, я не верю. Но я больше не могу. Эти 3 дня я разговаривала, я отбивалась. У меня не было ни минуты свободной, потому что все время ко мне приходили, звонили домой, на работу. Удивительно, как много людей знало, что мы с тобой связаны, Витя. Витька. Я боролась, как могла. Витя, я слабая, я плохая, но я не могу, не могу. Ведь это навсегда, ведь это на всю жизнь. Это как клеймо. Витя, я знаю, нечестно оставлять тебя в беде. Одного. Когда все от тебя отвернулись. Но пойми, пойми же, Витя, у меня нет больше сил. Но ударь меня, прогони, скажи что-нибудь.
Ничего не надо, Ира, ты права.
Витя, когда все это кончится?
Это не скоро кончится. Я сейчас зачумленный. Любые жертвы были бы напрасны. Да, конечно, потом когда-нибудь. Иди. Ты все равно не можешь спасти меня, Ирина. Иди. Могла спасти меня, Ирина. Но пусть будет так. Все к лучшему, в лучшем из миров. Да здравствует наша либеральная интеллигенция. Да здравствует стойкие стражи морали. Да здравствует наша мыслящая молодежь. Вы правы, друзья мои. Ты прав, Феликс. Ты прав, Мишка. Вы правы, Нина. Вы правы, юные мастера трафарета. И ты права, Ирина. И я прав. Все хорошо. Все правильно. Нас с тобой 2, Виктор Вольский. Один сидит здесь, в этой комнате, и принимает решение. Другой сидит там, у Нины. Или у Оксаны, и с возмущением говорит о первом, о подонке, о стукаче. Встань на его место, Вольский, 1. Попробуй, найди хоть какое-нибудь оправдание для доносчика. Для себя. Нет оправдания. Ты обречен, 1. 2 вынес тебе приговор. И ты, 2, судья, ты тоже осужден. Мы можем теперь соединиться в одно и расплатиться за себя и за всех. За бездействие, за несодеянное. Слышите вы, поклонники Хемингуэя, Пикассо и Прокофьева, я расплачиваюсь не за ту вину, к которую вы выдумали, а за ту, что действительно есть. Товарищи, они продолжают нас репрессировать. Тюрьмы и лагеря не закрыты. Это ложь. Это газетная ложь. Нет никакой разницы, мы в тюрьме или тюрьма в нас. Мы все заключенные. Правительство не в силах нас освободить. Нам нужна операция. Вырежьте, выпустите лагеря из самих себя. Вы думаете, это ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет. Это мы сами. Государство — это мы. Не пейте вино, не любите женщин, они все вдовы. Погодите, куда вы? Не убегайте, вы все равно никуда не убежите. От себя не убежите. Слышите вы, поклонники Хемингуэя, Пикассо и Прокофьева, я расплачусь. Не за ту вину, которую вы выдумали, а за действительную, за мою вину и за вашу, за несодеянное, за то, что мы все бездействовали. Слышите? За мою и вашу. Вашу!
Вы слушали радиокомпозицию «Искупление» под одноименной повести Юлия Даниэля. Сегодня мы повторили эту радиокомпозицию по случаю исполнившейся 14 февраля третьей годовщины судебного приговора, вынесенного в Москве писателям Андрею Синявскому и Юлию Даниэлю, которые по сей день содержатся в жутких лагерях строгого режима.
Эфир 15 февраля 69-го года.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Во второй части выпуска беседа сотрудника радиостанции Николая Отрадина, Геннадия Хомякова, о трагических событиях в Конго. Рассказ о парижской газете «Русская мысль» и анонимные крохотки из франкфуртского журнала «Грани». Читает их Виктор Франк, не ведающий, что авторство их принадлежит Александру Солженицыну. Эфир 7 декабря 1964 года.
Переходим к беседе журналиста Николая Отрадина.
За последние полвека мы довольно насмотрелись на такой бунт, возвращенный ненавистью. И уже сделали, по-моему, необходимый вывод. Вспомнили старую истину, провозглашенную еще 2000 лет тому назад, о том, что на ненависти нельзя строить здоровое общество, что ненависть не тот материал, который необходим для создания положительных ценностей. Об этом вспоминаешь, когда узнаешь о таких историях, как та, что случилось недавно в Конго. Что же там произошло? Произошло вот что. Часть многоплеменного населения Конго борется с правительством, подстрекаемые вождями, рвущимися к власти. Эти повстанцы, распаленные ненавистью и озлобленные неудачами, захватили несколько тысяч заложников, никакого отношения к распрям в Конго не имеющих. Это мирные люди, врачи, миссионеры, учителя, инженеры и техники, торговцы. Люди, помогающие Конго реорганизовать свою жизнь. И вот этим ни в чем не повинным людям угрожала смерть. Никакие увещевания и уговоры на мятежников не действовали. Гибель заложников была неминуема. Спасти их могло только применение силы. И после того, как все мирные средства были исчерпаны, бельгийские парашютисты, посланные сначала на английский остров Вознесения, на американских самолетах высадились на повстанческой территории и спасли более 2000 обреченных людей. Около 100 заложников спасти все же не успели. Повстанцы перестреляли их в последний момент. Закончив спасательную операцию, парашютисты улетели обратно, не вмешиваясь в местные распри. Казалось бы, ничего, кроме одобрения, эта операция вызвать не могла. Но вот нынешние руководители нашей страны не нашли ничего лучшего, как изобразить спасательную операцию в Конго в виде вылазки империалистов и заявить в связи с этим протест против вмешательства империалистов в дела Конго. Как будто ничего в этом необычного нет. Коммунистические руководители иначе поступать не могут. Им надо оберегать чистоту своих идейных рис и заботиться о симпатиях африканского населения. Но то и другое – причины только политические. И нельзя не спрашивать себя, достаточно ли эти причины в данном случае, когда вопрос идет о ценности выше любой временной политики, о спасении человеческих жизней. Руководители нашей страны, заявив протест против спасения заложников Конго, показали совершенно ясно, что коммунистическая политика остается у них ценностью более высокой, более важной, чем требования человечности, чем 2000 жизней. И как бы ни объясняли ни свое поведение, к каким бы пропагандным трюкам ни прибегали в своей прессе, факт этот ничем не опровергнешь. Между прочим, у событий в Конго есть еще одна и важная, и тревожная сторона. Повстанцев в Конго поддерживают китайские коммунисты. Они доставляют повстанцам оружие, советников, и они же разжигают там расовые страсти, внушают неграм, что каждый белый, заклятый враг, его надо убивать. И руководство КПСС из тактических соображений, протестующие против спасательной операции и морально поддерживающие негров-мятежников, тем самым поддерживает и китайских коммунистов. А китайские коммунисты действуют уже с помощью не одних политических мер. Они пускают в ход оружие и разжигают ненависть против всех белых. И эта ненависть обращается, в конце концов, и против нашего народа, тоже ведь принадлежащего к белой расе. Так как будто бы хитрая и дальновидная политика КПСС на деле оказывается и не хитрой, и не дальновидной. В новых африканских странах, недавно получивших независимость, идет коренная перестройка жизни их народов. Вместе с тем там накопилось много вражды, ненависти, и не только против белых, но и часто одних негритянских племен против других. В этих условиях долг развитых народов – стараться помочь африканским народам, чтобы и погасить кипящие там страсти, бунт бессмысленный и беспощадный, и повысить уровень их существования. Но эта задача может быть выполнена только сообща, если все народы развитых стран будут преследовать только мирные цели. Если же коммунисты будут действовать в Африке так, как действуют там коммунисты китайские, не утихомиривая, а еще больше разжигая страсти, обостряя ненависть, африканский бессмысленный и беспощадный бунт может оказаться катастрофой и для черных, и для белых, независимо от того, живут они на Западе или на Востоке.
У микрофона выступал журналист Николай Отрадин. Говорит радиостанция «Свобода». Сейчас, видимо, нет такой страны, в которой эмигранты из России или из Советского Союза не строили бы свою новую жизнь. Жизнь на чужбине и подчас очень далеко от родной земли. Об этой жизни мы время от времени и рассказываем в специальных передачах «Наши земляки за рубежом». Сегодня мы познакомим вас с издающейся в Париже газетой «Русская мысль». «Русская мысль» – одна из газет русской эмиграции. И если «Русская мысль» попадает в руки приехавшего из Советского Союза, он прежде всего интересуется, чья это газета, где она издается. Смотрит на заголовок и сразу видит, что газета выходит в Париже и что прием по делам редакции ежедневно от 10 до 18 часов, кроме суббот и воскресений.
Приехавший впервые из Советского Союза еще не знает, что «Русская мысль», издающаяся в Париже и расходящаяся по всем уголкам земного шара, где нашли себя приют эмигранты, наши земляки, что «Русская мысль» не самая крупная и не самая старая русская газета, что она во многом уступает нью-йоркскому «Новому русскому слову» газете по формату, равной «Московской правде». «Русская мысль» меньше, может быть, и потому, что у западноевропейской печати вообще размах скромнее, а на нью-йоркском «Новом русском слове» явный отпечаток американских масштабов. И все же мы решили поговорить не о «Новом русском слове», об этом когда-нибудь потом, а о «Русской мысли», выходящей в Париже.
«Русская мысль». Само название свидетельствует, что эта газета разговаривает со своими читателями о том, что их, русских читателей, больше всего интересует. Интересует их очень многое, даже больше. Интересует весь мир. Ну уж так создан человек, тут ничего не поделаешь, а с эмигрантом тем более. Весь мир для человека начинается с родной земли. Пусть она и далека, эта родная земля, но эмигрант раньше всего бросается на статьи и заметки, в которых он видит и отблеск большой славы, одни космонавты чего стоят, и отражение затянувшегося горя жить не для себя, не для своих детей, а для некой будущей, абстрактно прекрасной жизни, векселя на которую переписывают уже не один раз.
Между прочим, те советские писатели и журналисты, которым иногда разрешают посетить Европу или Америку, в своих отчетных статьях и очерках русскую зарубежную прессу называют и клеветнической, и злопыхательской. Найти правду в этом очень трудно. Свергли Хрущева. Произошел таинственный кремлевско-партийный переворот. У власти Брежнев и Косыгин. Разве это не хлеб для клеветников и злопыхателей? И вот перед нами подшивка номеров «Русской мысли» после исторического Октябрьского пленума. На страницах «Русской мысли» ни клеветы, ни злопыхательства. Серьезные, объективные обзоры партийно-советских событий, анализ откликов западной печати, в том числе и коммунистической. И никакой истерики, никакой клеветы. Ведь нельзя же высказывания представителей датской, итальянской и других компартий по поводу кремлевского переворота считать клеветой, только потому, что эти высказывания опубликованы в «Русской мысли», но не помещены в советских газетах.
Странно было бы отрицать право любой газеты, в том числе и «Русской мысли», высказывать свои соображения о том, каким путем пойдет новое советско-партийное руководство в послехрущевский период истории. «Русская мысль» не выступала ни в смешной роли слепого прорицателя, ни в роли истерической кликуши. «Русская мысль», как и большинство западных газет, признавала, что силой вещей и обстоятельств новое партийно-советское руководство вполне трезво смотрит на проблему войны и мира, на необходимость мирного сосуществования ради сохранения человечества. «Русская мысль», например, с чувством искреннего удовлетворения рассказывала своим читателям, что вслед за тем, как в Соединенных Штатах Америки на выборах президента победил Джонсон, Брежнев и Косыгин в числе первых поздравили Джонсона и выразили надежду, что политика мирного сосуществования, начатая президентом Кеннеди, будет проводиться и Джонсоном.
Наш слушатель, понятно, может сказать, такая серьезность, присущая русской мысли, только тогда, когда дело идет о высоких материях. А вот как она говорит о делах внутрисоветских? Не клевещет ли она тут? Вопрос этот очень спорный и далеко не простой. Возвращаясь памятью в сравнительно далекое прошлое, скажем, что кое-кто даже на Западе считал помещаемые в «Русской мысли» воспоминания советских концлагерников антисоветскими измышлениями. И что получилось на поверку? официальное признание преступлений культа личности Сталина. Пример более недавний – «Целина». Газета называла ее и непродуманной затеей, и вредной для сельского хозяйства авантюрой. Газета утверждала, что принудительная экстенсификация сельского хозяйства к добру не приведет. Что получилось? В числе грехов свергнутого Хрущева – сельскохозяйственное прожектерство. А торопливый бег к коммунизму. Наше поколение будет жить в коммунизме. Долой приусадебные участки. Итог? Брежнев и Косыгин решили вернуть колхозникам отобранные у них огороды, телят и овец. От коммунизма Брежнев и Косыгин не отказываются, но о нашем поколении пока не упоминают. Дескать, история покажет. Или, как говорил в своем рассказе, о чем пел соловей Михаил Зощенко, автор не хочет загадывать, какая там будет жизнь. Зачем трепать свои нервы и расстраивать здоровье? Все равно бесцельно. Все равно не увидит автор этой будущей распрекрасной жизни. Да и будет ли она прекрасна, это еще вопрос.
«Русская мысль», газета русского зарубежья, для того, чтобы существовать, должна иметь читателей. «Русское зарубежье» — это громко звучит, но это же не государство. Никто газету не субсидирует. Она живет за счет подписчиков и покупателей. А чтобы они были, эти подписчики и покупатели в разных странах мира, нужно уметь интересно и хорошо сделать газету. Не сделаешь – разбегутся подписчики, или, вернее, перебегут к другой газете, тоже русской и тоже эмигрантской, и тоже старающейся увеличить свой тираж. Поэтому русской мысли надо широко, серьезно и правдиво показывать и рассказывать, чем живет мир. Как она показывает и рассказывает о советских делах, мы уже говорили. Значительно легче и проще освещать события международные. Доступность и богатство информации здесь прямо-таки неисчерпаемы.
Но «Русская мысль» не была бы газетой русского зарубежья, если бы она забывала об этом самом зарубежье. И потому на ее страницах письма и очерки, корреспонденции и статьи не только из соседних с Францией и европейских стран, но и из Канады, Америки, Австралии и иногда даже с огненной земли. И туда занесла судьба кого-то то ли с Валдайской возвышенности, то ли из сибирских просторов.
На страницах «Русской мысли» мы говорим о нескольких последних номерах газеты – опубликованы статьи, которые бесспорно интересны не только эмигрантам. Эти статьи привлекли бы внимание и читателей Советского Союза, если бы «Русская мысль» была доступна этому читателю. Мы имеем в виду прежде всего такие статьи, как «Два юбилея Игоря Ивановича Сикорского», «Воспоминания Максима Ковалевского о Карле Марксе» и статью австралийского врача Сажина о моральном наследии Пирогова. Эти статьи, опубликованные в «Русской мысли», заслуживают того, чтобы их привести полностью. Но рамки нашей передачи не позволяют сделать этого. И потому о каждой из них предельно коротко и очень бегло.
Два юбилея Сикорского. Но прежде чем сказать о двух юбилеях, приведем справку из второго тома энциклопедического словаря «Москва, 1964 год». Вот эта справка.
Сикорский, авиаконструктор. Родился в России. С 1908 года конструировал самолеты. В 1913 году под руководством Сикорского созданы первые в мире многомоторные самолеты «Русский Витязь» и «Илья Муромец». В 1919 году Сикорский эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, где продолжал конструкторскую и предпринимательскую деятельность, главным образом в вертолетостроении.
Такова справка советской энциклопедии. А разве не интересно было бы узнать народу, Сикорский сын русского народа, что...
Сикорский – всемирно признанный отец вертолетов, среди которых последние модели С-65 на 48 пассажиров и С-64 – гигантский летающий грузоподъемный кран.
Разве не интересно было бы узнать советскому народу, что...
Созданные Сикорским в 1933 году в сотрудничестве с панамериканской авиакомпанией «Клипперы» Сикорского С-38, С-40 и С-42
были в числе первых, совершавших перелеты через Тихий океан в Новую Зеландию и через Атлантический океан в Ирландию.
Статья о Сикорском, помещенная в «Русской мысли», заканчивается такими словами. «Для русских, рассеянных по всему свету, Сикорский остается дорогим Игорем Ивановичем и блестящим представителем русской культуры».
Воспоминания Максима Ковалевского о Карле Марксе. Конечно, у эмигрантов свои давние и очень сложные счеты, если не с самим Марксом, то с его учениками. Почему, объяснять вряд ли нужно. И все же русская мысль хорошо сделала, что изложила обыкновенные, чисто человечные и личные воспоминания Максима Ковалевского о Карле Марксе. Эти воспоминания полезны тем, кто изучает биографию Маркса и его учения. И воспоминания эти можно найти в московском литературно-политическом журнале «Русская мысль» за 1895 год. Повторяем, московский литературно-политический журнал «Русская мысль» за 1895 год.
О моральном наследии Пирогова. Эта статья, практикующего в Австралии врача Сажина, бесспорно привлекла бы внимание советских врачей и медицинских работников. Эта статья во многом дополнила бы то казенно-официальное признание заслуг ученого-медика Пирогова, с которым можно познакомиться по советским энциклопедиям и медицинской печати. Имей возможность советская интеллигенция, молодые советские врачи, прочитать эту статью, они бы пришли к естественному выводу, что возведенный в Советском Союзе памятник Пирогову, другу человечества, обязывает переиздать не только научные, но и философские труды Пирогова, его уставы, его вопросы жизни, его дневники старого врача, на которых воспитывались поколения русских врачей конца прошлого и начала нашего века. Воспитывались не на идейности, а на вечных законах морали, законах любви к человеку.
Могут заметить, что имя Пирогова в Советском Союзе не забыто. Это хорошо, но плохо, что официально вознесен Пирогов ученый, медик. А где Пирогов мыслитель и общественник? Где Пирогов проповедник гуманизма, воздвигаемого на религиозно-нравственных заветах христианства? Ведь именно это и позволило России прошлого говорить о Пирогове, гениально сочетавшем в себе чистую науку со служением высшим ценностям. Вспоминая об этом, статья о моральном наследии Пирогова, в частности, приводит слова историка Соловьева, сказавшего, что Пирогов своей благородной деятельностью поставил памятник русскому народу и прославил русское имя далеко за пределами своей родины. Газета вспоминает и слова Тургенева о том, что русская нация дала славные имена Петра Великого, Ломоносова, Пушкина, Менделеева, Мечникова, Пирогова.
На страницах «Русской мысли» довольно часто появляются ценные материалы, имеющие историческое значение. Материалы, помогающие осмысливать день настоящий в свете фактов прошлого. Рассказать подробно об этой мемуарной литературе не позволяют рамки передачи. Отсюда неизбежная конспективность и беглость сделанного нами обзора одной из газет русского зарубежья, парижской газеты «Русская мысль». Когда-нибудь в дальнейшем в одной из специальных передач «Наши земляки за рубежом» мы постараемся найти возможность еще раз вернуться к этой газете, чтобы показать и другие ее разделы, часть литературную и ту часть, в которой рассказывается о жизни эмиграции уже в самой Франции и в том Париже, где издается «Русская мысль».
Вы слушали специальную передачу «Обзор русской мысли», одной из газет русского зарубежья. Говорит радиостанция «Свобода». В номере 56-м русского зарубежного литературно-общественного журнала «Грани», ноябрь 1964 год, опубликована серия этюдов и крохотных рассказов, которые, как сказала в своем предисловии редакция журнала, в рукописном виде поступили из Советского Союза. Эти этюды и крохотные рассказы подкупают своей лиричностью и глубоким поэтическим дыханием. Они заслуживают того, чтобы стать известными широкому кругу любителей литературы. И потому в чтении нашего сотрудника Виктора Франка мы и включаем в программу некоторые из этих этюдов и крохотных рассказов. Итак, у микрофона Виктор Франк. Читает рассказ «Дыхание».
Ночью был дождик, и сейчас переходят по небу тучи. Изредка брызнет слегка. Я стою под яблоней, отцветающей, и дышу. Не одна яблоня, но и травы вокруг сочают после дождя. И нет названия тому сладкому духу, который напаивает воздух. Я его втягиваю всеми легкими, ощущаю аромат всей грудью. Дышу, дышу, то с открытыми глазами, то с закрытыми, не знаю, как лучше. Вот, пожалуй, та воля, та единственная, но самая дорогая воля, которой лишает нас тюрьма. Дышать так, дышать здесь. Никакая еда на земле, никакое вино, ни даже поцелуй женщины не слаще мне этого воздуха, напоенного цветением, сыростью, свежестью. Пусть это только крохотный садик, сжатый звериными клетками пятиэтажных домов. Я перестаю слышать стрельбу мотоциклов, завывание радиол, бубны громкоговорителей. Пока можно еще дышать после дождя под яблоней, можно еще и пожить.
Второй рассказ. Озеро Сегдин.
Об этом озере не пишут и громко не говорят. И заложены все дороги к нему, как к волшебному замку. Над всеми дорогами висит знак запретный, простая немая черточка. Человек или дикий зверь, кто увидит эту черточку над своим путем, поворачивай. Эту черточку ставит земная власть. Эта черточка значит, ехать нельзя и лететь нельзя, идти нельзя и ползти нельзя. А близ дорог, в сосновой чаще, сидят в засаде постовые с турчками и пистолетами. Кружишь по лесу молчаливому, кружишь, ищешь, как просочиться к озеру, не найдешь. И спросить не у кого. Напугали народ, никто в том лесу не бывает. И только вслед глуховатому коровьему колокольчику проберешься с котьей тропой в час полуденный, в день дождливый. Едва проблеснет тебе оно, громадное, меж стволов, еще ты не добежал до него, а уж знаешь, это местечко на земле излюбишь ты на весь свой век. Сегдинское озеро круглое, как циркулем вырезанное. Если крикнешь с одного берега, но ты не крикнешь, чтоб тебя не заметили, до другого только эхо размытое дойдет. Далеко. Обомкнуто озеро прибрежным лесом. Лес ровен. Дерево в дерево не уступит ни ствола. Вышедшему к воде видна тебе вся окружность замкнутого берега, где желтая полоска песка, где серый камышок ощетинился, где зеленая мурава легла. А вода ровная-ровная, гладкая, без ряби, кое-где у берега в ряске, а то прозрачная, белая и белое дно. Замкнутая вода, замкнутый лес. Озеро в небо смотрит, небо в озеро. И есть ли еще что на земле, неведомо. Поверх леса не видно. А если что и есть, оно сюда не нужно, лишнее. Вот тут бы и поселиться навсегда. Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли. Нельзя. Лютый князь, злодей косоглазый, захватил озеро. Вон дача его, купальня его. Злоденята ловят рыбу, бьют уток с лодки. Сперва синий дымок над озером, а погодя выстрел. Там, за лесами, горбит и тянет вся окружная область. А сюда, чтоб никто не мешал им, закрыты дороги. Здесь рыбу и дичь разводят особо для них. Вот следы. Кто-то костер раскладывал, притушили вначале и выгнали. Озеро пустынное, милое озеро, родина.
В чтении Виктора Франка вы слушали два отрывка из этюдов и крохотных рассказов, опубликованных в русском эмигрантском журнале «Грани». В примечании к публикации Грани сказали, что эти рассказы в рукописном виде поступили из Советского Союза.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.